Итак, три основы импринтинга: невроза, трансгуманизма, как мировоззрение. Вот это такие три кита, значит. Прежде всего, все равно аффект как особый тип интенсивности, да, описанный как физиологическое свойство, он возникает в ответ на уже возникшую ситуацию. В данном случае это футуршоковый аффект, возникающий на ситуацию, когда человек проецирует масштабы и возможности изменений, которые открывает ему технология. Просто мы уже через этот весь футуршоковый момент прошли. И, кстати, вот что я еще хотел сказать. Почему так мало молодых трансгуманистов? Почему они, собственно, не включаются? Ведь действительно, это вот даже мы с тобой, вот нам 30 с небольшим, ты много знаешь каких-нибудь людей, которые увлечены, которым 20 с небольшим? Я их практически не знаю. Более того, для них это совершенно уже такая дефолтовая история. Почему? Да потому что цифровая среда стала примальной для их онтогенеза. Они уже здесь сформировались. Для них в этом не было ничего необычного. Вот этот вот переход от аналога к цифре, они его не застали. Они сразу родились в цифре, и поэтому у них вот этого аффекта просто нет. Так вот, при, соответственно, переживании всякой сильной интенсивности возникает импринтинг, то есть своеобразный эффект утенка. Да, вот... Те, кто понимал ЛСД, прекрасно знают о таком явлении, как кислотный психоз, как такая разновидность мощнейшего эффекта, мощнейшего импринтинга. Например, вот, ну, я пересмотрел такое количество киберпанковских материалов, находясь под ЛСД, что вот, собственно, Space Morgue не на пустом месте появился. Да? Это была фактически сознательная прививка вот этого особого типа интенсивности через усиление и изменение работы мозга, да, и ведь это вот модель работы культуры, когда ты сознательно впадаешь в разные аффекты, как я его называю, кибершаманизм, то есть, да, импринтинг вот этой вот внешней интенсивности, это хорошо описано оказалось, то есть мы это делали по наитию, а это оказалось концептуально неплохо описано CCRU через гиперли, да, как модель производства культурных мемов. И вот да, я тоже анонсирую текст, но до конца года он выйдет, он уже переведен, но требует редакции в «Трансцендентальная дедукция джангла», где Робин Маккей вспоминает о жизни Уоррикского университета и о всех этих конференциях Virtual Future. Вот что там было интересно, то, как они противопоставляли себя вот этой вот калифорнийской позитивной трактовки прогресса, который полностью утонул весь наш трансгуманизм. Об этом мы еще в третьей части поговорим. Да? То есть попытка взглянуть на технологии с некой такой темной, неочевидной стороны. Так вот, значит, эффект футуршока. Футуршок – это вот, да, приведение в замешательство перед неизбежным. И в этом плане, как правильно Самыкин Алексей, член Координационного совета ТД, в свое время мне сказал в личной беседе, действительно, сюжет «Терминатора» – это ключевой сюжет. Недаром Ник Ланд молодой тоже брал себе ник именно как «Терминатора» или «Яроврата», говорил в своих самых дилетантных трипах, что ему из будущего приходили вестники. То есть это классика, когда типа вот настоящее сформировано на самом деле уже будущим. Да? То есть вот этот вот прием прометеонистский, да? Вот такое наперед себя полагание, немножечко возвращенной форме. И третья история, которая накачивает всех трансгуманистов, это вот такое мое субъективное утверждение, это фетишизация. То есть сублимированный либидинальный трансфер на технику, как гаранта возрастающей воли к власти. Потому что именно через технику нам гарантируется вот этот рост метафизики, то, о чем мы говорили в первом части, из Хайдеггера. В самом злом плену у техники, однако мы оказываемся тогда, когда усматриваем в ней что-то нейтральное. Такое представление в наши дни особенно распространенное, делает нас совершенно слепыми к ее существу. Собственно, трансгуманистам очень сильно не хватает некого бэкграунда в области философии и техники. Хотя бы таких базовых вопрошаний, которые начал Хайдеггер, закончил Симондон. Но, тем не менее, неплохо на эту тему было подумать, а не воспринимать эти вещи как некие такие нейтральные. Собственно, фетишизм – это достаточно понятная история, и я здесь имею в виду не в как фрейдизм его толкует, как некие там, что свойственные мужчины, как замена там субститута овладения женскими гениталиями. Нет. Здесь фетишизм ближе как раз к религиозному фетишизму, когда некий объект, в него происходят определенные инвестиции, и он наделяется воображаемыми свойствами, которые при этом субъективно, для субъективного опыта абсолютно реально становятся. И так человек становится фетишистом. И так, собственно, человек начинает любить технику. То есть, если ты любишь технику, обязательно в ней должен быть какой-то элемент фетишизма. То есть, ты не можешь к ней относиться просто там, как, я не знаю, как к одежде, например. Так же, как какая-нибудь модница любит разные новые платья, именно потому, что она их отчасти фетишизирует. И здесь важный тоже такой момент, что, ну, может быть, это просто, опять же, совпадение. Да, фетишизация в основном свойственна мужчинам, и это абсолютно точно совпадает с основным контингентом точных наук, айтишников и технических специалистов. И именно эта догадка позволила мне примириться с крионикой, о чем мы сейчас тоже поговорим в третьей части. Потому что я никак не мог примириться с крионикой, пока не понял, что это не что иное, как криофетишизм с трупами. Это же классная история про то, как отрезают головы. Там есть целые большие наборы ампутационных ножей. Здесь просто вот, ну, весь набор фетишиста. Собственно, в третьей части мы поговорим обо всех группах, и я к этим трансгуманистическим, и я еще об этом вернусь. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Кто-то, может быть, как ты, Артем, не найдет в себе этих тенденций. Ты, допустим, зашел через литературу, но все те, кто являются такими радикальными, активными носителями этой идеологии, они просто там сочувствующими, потому что трансгуманизму так или иначе сочувствует большинство. Это понятно по массовой культуре. Там, посмотри, какой-нибудь Westworld, или сейчас там выходил сериал «Загрузка». Я его не смотрел, но это просто вот уже мейнстрим, да, про эту историю. Но именно для того, чтобы быть активным таким трансгуманистом, который там делает соответствующие публичные высказывания и самоидентичность, ну, точно должно быть что-то, какой-то психический процесс, который за этим стоит. Вот. В моем случае, да, безусловно, это как бы я масштабирую не просто свое субъективное, и то, что наблюдение, да, я переживал огромное количество аффектов, связанных с приемом психоделических наркотиков, то есть там пересматривал количество, огромное количество всяких научных программ, Horizon'ов, BBC и так далее, циклов киберпанковских произведений, всяких фантастических, да, то есть до сих пор хорошо помню, как... Да, просто, ну, раза по три «Призрак в доспехах», «Blade Runner» в разных переводах или «Нирвана», когда я только уже на третий раз смотрел «Под кислотой», я понял все величие герменевтических сюжетных этого замысла, этого фильма. То есть сознательная прививка аффектов. Потому что если у тебя этого нету, ну, какой-то ты странный гуманист. То есть почему тебя тогда вообще это, в принципе, волнует? Как ты выделяешься на фоне всех технооптимистов? Дальше «Футуршок». Как теперь я понимаю, это работает в разных направлениях. То есть, либо в моем случае это было ожидание слишком быстрого наступления будущего, потому что все-таки те трансформационные процессы, которые шли в России нулевых, а у нас тогда 3 года ВВП рос быстрее китайского и проходила цифровизация и рост жизни, казалось, что ну все, сейчас Россия сделает какой-то рывок. И вот сейчас в 2020 году, когда мы пришли к архаичному феодализму, клептократии и петрократии, можно смело утверждать, что рывок не удался, и в золотой эпохе отечественного трансгуманизма все осталось в тучных нулевых. Ну и фетишизация, то есть она обязательно должна быть, то есть должна быть какая-то любовь к каким-то техническим объектам, неважно каким, это могут быть космические корабли, это могут быть просто какие-то технические устройства, но ты должен их любить в целом больше, чем обычный человек, да, то есть обязательно что-то за этим должно стоять. Это в целом, на мой взгляд, верно очень для многих, хотя, видимо, не для всех. Собственно, переходим ко второй части, посвященной разбору трансгуманизма как идеологии. И начать я хочу с несколькостороннего концепта, с концепта футуршока. Потому что футуршок – это один из нескольких ключевых драйверов вообще трансгуманизма, как мировоззрения. Футуршок, как мы знаем, да, шок будущего, термин, введенный Тофлером, как описание некой такой шоковой реакции на то, когда человек сталкивается с пониманием того, что же его ждет в дальнейшем, да, то есть тоже страха перед будущим, то есть страха перед изменениями. И в этом плане Фотошок может быть рассмотрен как особая разновидность аффекта. Это очень важный мой тезис, что Фотошок — это особая разновидность аффекта. Да, то есть аффект — это форма сильных нервных переживаний, которые всегда возникают на уже сложившуюся ситуацию. И в данном случае вот эта вот уже сложившаяся ситуация есть не что иное, она возникает в мышлении, когда ты вдруг понимаешь, как вот через там, вторжение естественно-научных знаний, техники, как вдруг изменится жизнь. Потому что когда мы рождаемся, да, мы живем в дорефлексивных установках, нам кажется, что-то важно там одно, не знаю, там семья, наша деревня, допустим. Потом тебе начинает казаться важным противостояние там, местных футбольных клубов или банд. Потом ты начинаешь расти там уже до подростка, и тебе начинает казаться важным, допустим, противостояние каких-то идей. И в какой-то момент ты выходишь на определенный уровень, что, в общем-то, вообще ничего не важно. И ты сталкиваешься с этой вот идеей бессмысленности жизни. Как правило, оно доходит через вот это вот осознание перспектив того, что в будущем все то, что нам сейчас важно, будет стерто. Да, вот если представить себе, там, не знаю, каких-нибудь древних греков и все эти терки между их полисами, сейчас они не играют никакой совершенно роли, как там, не знаю, там, противостояние каких-нибудь русских княжеств. Вот.
Ну, или иногда из фатализма, порожденного детерминизмом, о котором мы говорим.
Да, то есть у каждого трансгуманиста есть личные примеры такого рода аффектации. То есть что-то на них должно было повлиять. Вот для меня, конечно, там фотошоком был аплоудинг, концепция аплоудинга, которую я там узнал в 19 лет и принял без всяких сомнений о том, что я думаю, ну все. То есть в этом плане я как канонический курцевилянец думаю, ну все, в 2045 году, то есть мы сейчас тут спорим какие-то наши трейбалистские противоречия, какие модели развития экономики, какие-то еще, боже мой, какие-то религиозные вопросы, а уже сейчас уже скоро всех в компьютер зальют. Вот. А для кого-то фотошоком может быть там приставка Dendy, да, когда ты вдруг можешь управлять происходящим на экране там, с помощью джойстика. Но в целом, вот еще один из моих тезисов, трансгуманизм может быть рассмотрен как гигантская волна аффекта футуршока, прокатившемуся по миру в период с 80-х по 90-е годы, как аффект аналогового поколения на цифровизацию. Потому что вот этот вот переход, а я, как я думаю, ты, Артем, мы с тобой советские преимущественно еще в чем-то дети. И, конечно же, мы выросли в информационной среде аналогового характера. И вот этот вот переход на цифру, то есть переход в компьютер, вот это вот ускорение, оно создало некий этот эффект. На Западе он прошел преимущественно 80-е годы, то есть годы рождения такой массовой киберкультуры. Я, как многие читатели Спейсморга, могли заметить, у нас много есть материалов, посвященных разбору разных старых и подзабытых научно-фантастических журналов или любительских зинов. Я их прочитал в огромном количестве и могу свидетельствовать, что вот этот вот эффект, он точно, эта волна была, наверное, она разбилась об миллениум апокалипсис, и после ровно 2000 года она стала сходить на нет. Но вот это вот переживание там сайберспейса как какого-то нового эсхатологического пространства свободы, как некое обещание, как и надежда, она была. То есть и она имела признаки ну, такого серьезного очень метафизического целеполагания. И здесь я хочу привести цитату Алена Бадью из предисловия к знаменитой книге Кентина Миясу. В любом случае, нет никаких сомнений, что философ рождается одним единственным вопросом. Вопросом, который возникает на пересечении мысли и жизни в определенный момент молодости философа. Вопрос, на который необходимо найти ответ любой ценой. И если философ рождается таким определенным специфическим типом вопрошения, то, безусловно, трансгуманист рождается через эффект фотошока. По крайней мере, это одно из ключевых составляющих его рождения. Задайте себе вопрос, как к вам трансгуманизм зашел в душу, и вы увидите, что обязательно фотошоковый элемент должен был в нем присутствовать.
Здесь надо добавить дополнительный комментарий о том, почему не все люди, поддерживающие прогресс и науку, становятся трансгуманистами. И в числе прочих, у этих людей должна обязательно содержаться какой-то элемент трансгрессии в личности. То есть они должны жить в определенной степени отчуждения от человека, иметь деятельное желание покончить с проектом «Человек». То есть не просто слепо пассажирами действовать в рамках натуральной естественной эволюции, а сделать некое направленное, желать ускорения перехода от человека к постчеловеческим рациональным агентам. И в каком-то смысле эти люди испытывают определенный уровень необустроенности и дискомфорта в антропном принципе и в мире как таковом. И атакуют то, что принято сейчас называть Human Security System. И именно это обстоятельство привлекает под знамена трансгуманизма очень широкий спектр участников, от деятелей маргинальных субкультур до представителей науки или бизнеса, или просто-напросто каких-то совершенно случайных людей.
Ты знаешь, возможно, мое мнение будет несколько диссонантно по отношению к тому, что ты озвучил, причем сразу на нескольких уровнях. Во-первых, то, что ты сказал о переходе от аналога к цифре, для меня он получился весьма размазанным. Я очень поздно обзавелся нормальным домашним компом, и уж тем более я совсем поздно оказался в интернете, только в 2006 году, когда уже в университет поступил. Вот. И что важно, о трансгуманизме я узнал раньше, чем оказался вовлеченным в это цифровое пространство. Вот. Тут на самом деле что надо сказать? Все-таки футуршок, как некое эмоциональное восприятие вот, несоответствия того, что будущее нам приносит, того, что мы ожидали, тому, что мы ожидали, оно все-таки не определяется только лишь одним будущим. Оно определяется во многом нами самими. И не только нашими ожиданиями, хотя и ожидания мы строим из того, что знаем и умеем, а знаем и умеем мы все-таки разные вещи. Вот. Но и тем, насколько мы, собственно, готовы критически пересматривать свои ожидания и те постулаты, исходя из которых мы эти ожидания сформулируем. И тут я бы предположил, что в том числе у меня, но и вообще в принципе, футуршок может быть эффективно сглажен, и я бы даже сказал, что для большинства аудитории трансгуманизма он почти наверняка окажется сглажен. У тебя, по-видимому, другой бэкграунд, но на том примере и на своем примере, на примере тех, с кем я, большинство тех, с кем я общался в ТГ-тусовке, есть два момента. Один, так скажем, культурологический. Мы достаточно много говорили о фантастике, 5 часов прошло подкаст, не прошло незамеченным не только для нас, но и для наших слушателей. Вот. А если прошло, то все-таки, думаю, там есть что исследовать в этом плане. Я отчасти ссылаюсь вот на сказанное. Я скажу, что у человека, который читал со своих юных лет фантастику и фэнтези, скорее наблюдается не шок будущего, а шок прошлого или шок несоответствия. Что это значит? Это значит, что те картины совершенно эпохального и преображенного относительно сегодняшнего дня будущего, который он там с молодых ногтей почерпывал из sci-fi книжек, комиксов и фильмов, они, в общем-то, затмевают тот реальный, даже пусть и экспоненциальный во многих сферах прогресс, который мы наблюдаем. То есть, когда у тебя в книжке написано, что мы там, ну уж к началу 21 века это точно на Марс слетаем, о том, что уже и пояс астероидов колонизировать станем для разработки полезных ископаемых, а на деле мы видим то, что видим, это демотивирует, скажем так, в обратную сторону. Будущее приходит не быстрее, чем хотелось бы, а медленнее.
Да, это справедливо.
И в этом плане Мне вспоминается одна из статей в блоге у Бейкера. Мы ее еще не переводили, но посмотрим на этот счет. В любом случае рекомендую ознакомиться слушателям. Статья называется «Dragons over spaceships», то есть типа «Драконы верхом на звездолетах», либо там «Драконы выше звездолетов». Вот. И там приводится достаточно интересное рассмотрение этих литературных жанров, фэнтези и научной фантастики, как своего рода культурных протезов в условиях ускоряющегося прогресса. Со ссылкой на, по-моему, Козелека. Бейкер там вводит понятие пространства опыта, того, что мы считаем привычным и нормальным для нашего сегодняшнего положения вещей, и исходя из чего мы пытаемся предсказывать, а что будет дальше. И второе понятие – это горизонт ожидания. Это, собственно, то, что мы предвидим, исходя из этого опыта. Соответственно, для традиционных обществ в силу медленности изменений производственной базы, технологического уровня, наблюдается хорошее соответствие между пространством опыта и горизонтом ожиданий. Грубо говоря, что было, то и будет. С ускорением прогресса мы наблюдаем все больше разрыв между этими вещами. И, соответственно, фэнтези и научная фантастика призваны как-то этот разрыв сгладить. Фэнтези формулирует для нас новый такой полумагический, новое полумагическое пространство опыта, которое, так скажем, компенсирует нам психологически то искажение, которое мы наблюдаем с нашим реальным пространством опыта. Ну, а фантастика, она выстраивает некий спекулятивный горизонт ожиданий. И, конечно же, многое зависит от того, с каким подходом написано то или иное произведение в этих жанрах, и, соответственно, какой именно горизонт ожиданий мы получаем на выходе. И если фантастику пишет достаточно компетентный и при этом разделяющий какие-то базовые трансгуманистические ценности автор, как, например, скажем, Вернер Винч или кто-то подобный ему, то мы получаем вот этот эффект смягчение футурошока. Почему я упомянул Вернера Винджа? Буквально на материале последних событий, если мы откроем недавно переизданный у нас роман «Конец радуг», то уже в прологе мы столкнемся с ситуацией такого-то вируса, который достаточно быстро распространяется среди человечества, и при этом есть подозрение, что он искусственно сконструирован, и более того, есть подозрение, что это вообще теракт. Я не говорю, что это происходит у нас, но на примере того, каким образом функционирует наше культурное пространство, как оно реагирует на такие события. Естественно, человек, который когда-то прочитал Винджа и видел вот это общество, которое с этим столкнулось и которое описано у Винджа, ему будет как-то проще уложить у себя в голове, как люди видят нынешнюю ситуацию. Соответственно, его пространство опыта, эффективное, полученное в результате литературных каких-то влияний, его горизонт ожиданий, исходя из этого опыта, тоже эффективны, но тем не менее они будут ближе соответствовать тому, что реально происходит. И во многом, я думаю, это произошло со мной. С трансгуманизмом я познакомился, когда был абитуриентом физфака МГУ. Соответственно, я научными различными штуковинами уже увлекался и кое-что об этом знал и слышал. Соответственно, большинство ТГ-концепций так или иначе благодаря фантастике или благодаря интересу к науке и технологиям для меня новостью не были. Вот. И поэтому меня скорее в какой-то степени зацепило и в какой-то степени шокировало, может быть, вот эта вот уложенность в рамках одной концепции всех этих ожиданий от будущего, что вот экспоненциальный рост, что вот прогноз, сингулярность, 30-й тогда это еще был год, не 45-й, потом Курцвейл передвижен.
Сейчас уже 29-й.
Ну да, да. Но это уже не Курцвейл, это уже не труп. Вот. Соответственно, для меня скорее вопрос был вот этой вот общей концепции, которая меня очень впечатлила и помогла в последующем определиться с выбором, например, кафедры и конкретной дипломной работы, чтобы она была сопряжена вот с определенными ТГ-релевантными вещами, конкретно с нанотехнологиями. Вот. И, соответственно, вот эти вот два фактора, во-первых, культурное погружение в среду, которая ожидает какого-то трансгуманистического будущего, а второй фактор – это научно-техническая грамотность, хотя бы относительная, но понятно, что она несовершенная. Человек, который только поступает в физфак, но человек, который работает там в науке и технологиях, который следит за ними, естественно, будут совершенно другие ожидания от будущего. Вот эти вещи, они на самом-то деле смягчаются. И мы видим среди трансгуманистов большой процент заинтересовавшихся все-таки как раз среди этой аудитории. То есть, да, многие погруженные в науку и технологии люди, они, наоборот, скептически относятся к трансгуманизму, это тоже есть, но изначально заинтересовываются ими те, кто, исходя из своей научно-технической эрудиции, видит прогнозы, ТГ-прогнозы в какой-то степени обоснованными и рациональными. Вот. Так что, возможно, тут просто есть несколько путей прихода к трансгуманизму. Это интересный вопрос, я не готов однозначно утверждать что-то определенное на этот счет. Но для меня было так.
В данном случае не так важно, что это шок будущего, или как ты называешь шок прошлого, или как ты говоришь, это проблема несоответствия. Наверное, стоит действительно сказать, что это проблема несоответствия. Потому что там либо будущее наступает слишком медленно, либо будущее наступает слишком быстро. В данном случае это не так важно. Важно, что здесь есть будущее и есть некое слишком. Да?
Я бы сказал, что вот в базовой концепции трансгуманизма современного вот этой сингуляторианства, сколько ему не возражай, но вот в нем все-таки есть очень важный момент такого объективизации, такого ультимативного шока будущего. То есть, когда Винч и тот же Курцвейл говорят о неком моменте, когда, в принципе, технологии и научные знания начинают развиваться.
Да-да. Это то, что я философией события назвал. Совершенно
начинают
верно.
Развиваться быстрее предельных возможностей человека к их постижению. То есть, когда субъектом научно-технического развития становится не человек, и, соответственно, он не может уследить за этим прогрессом, поскольку ни он и ни ему подобные этот прогресс порождает. Вот этот момент может быть объективным в плане футурошока. А вот все, что до него, оно так или иначе может нивелироваться или искажаться культурными реалиями, бэкграундом конкретного человека.
Вообще задача сейчас второй части заключается в том, что чтобы направить оптику саморефлексии на подводные течения психические в рамках трансгуманизма. И, конечно же, они направлены на активных участников движения, на тех, кто, можно сказать, разделяет эту идеологию. Потому что в форме чистого сочувствия, да, таких людей много. Прогрессисты, технооптимисты. Но разница между технооптимистом и трансгуманистом огромная. Потому что, ну, никто в здравом уме при всех тех достижениях, которые нам дала наука и техника, не будет, да, там, неолудитом. Да, это, ну, как слишком, это даже для эпатажа слишком слабая история. И здесь, конечно, надо сказать, что да, не одним футуршоком, еще фетишизацией технологий и особым типом интенсивности переживания это формируется. Но речь идет именно о трансгуманистах, скажем так, самых идейных, как пламенных большевиках, то есть людей, для которых это не просто некое модное увлечение, а для которых оно является важной составной частью их жизни и серьезно встроено в их картину мира. Ну так ладно, собственно, давай переходить к теме, к трансгуманизму, как идеологии. Потому что именно как идеология, она существует, когда это мировоззрение переходит в активную плоскость. Потому что действительно, да, там чисто по мировоззренческим установкам есть много людей, которые с этим всем согласятся, но ничего, никаких активных, скажем так, никаких важных этических суждений, в том числе политических, они выдвигать не будут.
И, в общем, что такое идеология? Всякая идеология может быть рассмотрена просто как мемплекс, совокупность культурных мемов, тех самых докинзовских мемов. И в этом смысле любая религия может быть рассмотрена как древние формы идеологии, а любая идеология как современные формы религии. Собственно, латинская религия – это то, что связывает. А идеология существует, да, то есть мы, с одной стороны, знаем, что идеология – это ложное мышление, как и метафизика, да, то есть, но, тем не менее, она продолжает существовать. В целом, она существует как переносчик взаимодействия воли субъектов внутри различных процессов. Это такой клей солидарности, это идентичностная эмпатия, да, там… В качестве примера, мне кажется, удобнее всего взять именно Октябрьскую революцию, где в действительности идеология была глубоко вторична по отношению к факту захвата власти вооруженной группой революционеров. Потом они взяли марксизм как просто некий универсальный язык радикалов того времени, он превратился в марксизм-ленинизм, как некую форму оправдания власти, да, где полностью уже сталинская контрреволюция, грубо говоря, полностью уже рассталась с огромным количеством всяких марксистских догм. Более того, сам Маркс, как ты помнишь, вообще утверждал, что революция невозможна в аграрной стране, такая пролетарская, да, какой, безусловно, являлась Россия на то время.
И но такого это аргумент позже того, что, может, и Макс-то вообще-то ошибался.
Да, ошибался, и много в чем. Я здесь просто хочу продемонстрировать, что не нужно думать, что кто-то... Это как перед выборами, никто не... Все эти программы являются разного рода фикцией, и в действительности голосуют там за кандидата по принципу эмпатии. Также идеологии глубоко вторичные во время... каких-то серьезных исторических событий, они являются некой формой обравления. Вот действительно просто переносчиком взаимодействия. И зачастую их отбрасывают сразу после достижения необходимого результата или там тут же трансформируется там, с одного знака на другой. Подожди, мне важно здесь ввести гипотезу о существовании сильной и слабо взаимодействующих идеологий. Потому что мы можем представить фанатичных носителей одних идеологий, там, не знаю, коммунизм, ислам, феминизм. И не можем представить фанатиков от других идеологий, там, трансгуманистов, например, или даже классических либералов. Тяжело представить, что классические либералы вели бы какой-нибудь джихад или там те же либертарианство.
Ну почему? Рассуждают же сейчас о либеральном фашизме, так называемом.
Ну, это много о чем рассуждают, но тем не менее мы понимаем, о чем говорить. То есть есть те идеологии, которые жестко маркируют реальность, проводят эти все демаркационные линии, свой-чужой, как тебе нужно относиться к тому феномену, что хорошо, что плохо. Это все происходит.
Ну, я все это вижу на примере современного либерализма. Почему нет?
Но я к тому, что он не воздействует с такой силой на своих носителей. Я имею в виду, я говорил про классический либерализм. То есть еще либерализм там 19 века.
Окей, возражение принимается.
Да, приставка классический, она вот именно это и имеет в виду. Понятно, что фанатики есть везде, в том числе и там. Но в целом усредненно среди исламистов их будет больше. Понимаешь? Потому что это сильная идеология. Она уже как бы религиозный характер имеет. Как там, допустим, христианство уже перестало быть сильной идеологией. Она перешла в фазу слабую. Она уже всю жизнь свою, ну, отцвела уже. И ее историческое время ушло. Здесь надо сделать еще одно небольшое отступление про, собственно, монолит и эмергенцию. Это сообщество, из которого, собственно, SpaceMorg, как одна из его частей, появилась. Про это будет еще большая статья, и мы это все разберем. Но важно то, что, в числе прочего, мы занимались препарированием идеологии в рамках поиска радикального субъекта. Была такая история в нулевых годах, поскольку как бы первоматерия всего русского радикализма – это НБП, русского реваншизма красно-коричневого, и один из ее идеологов того времени, который сейчас уже, да не только сейчас, а уже 20 лет назад, еще со времен лекции в Академии Генштаба, себя дискредитировал, а сейчас уже просто превратился откровенно в сумасшедшую петрушку. Речь, понятное дело, об Александре Дугине. Он правильно задал в свое время вопрос о поиске радикального субъекта. И мы, в свою очередь, проживали... не без помощи наркотиков сильных проживали аффекты и силовые линии тех или иных мемплексов. То есть мы пытались понять, как чувствуют себя радикальные исламисты, как чувствуют себя нацисты, феминистки, марксисты, ЛГБТ-активисты и так далее. То есть мы пытались сериться буквально кожу, причем мы это делали на полном серьезе. То есть вот как бы вот тяжело, наверное, сейчас это представить. Это, конечно, такое вот своеобразное, плохо контролируемое безумие. И вот это где... Там, где философия становится чем-то вроде эксплор, но мне кажется, что кое-чего нам удалось, и кое-какое наслаждение там тоталитарной эстетикой. То есть я, в принципе, могу понять, что чувствует мусульманин, идущий на смерть. То есть какой уровень зомбирования и маркирования реальности им руководит. Вот, соответственно... Основой психического содержания всякой сильной идеологии являются две фундаментальные вещи. И вот это по-настоящему важно. Это ресентимент и рационализация. За любой идеологией стоят именно вот эти два базовых физических, психических процесса. Ну, собственно, ресентимент – это ницшанский термин. Это победа рабов в сфере морали. Он, собственно, это выводит через критику христианство, как некой древней формы левой идеологии. Понятно, что он еще не критикует идеологию, но это уже считывается. Да, ресентимент – это такой медленный яд души. Мы все от него не свободны. Это неприязнь как бы низшего к высшему. То есть неприязнь к более успешному, более красивому, более сильному, более умному. То есть мы все это испытываем. Зависть – это естественное чувство, но для многих ресентимент становится одним из фундаментальных просто драйверов вообще их жизни. Он завладевает ими полностью. Они, когда мы, например, видим, как люди ну, просто в выступлении ненависти там восходят, там, не знаю, к white people, к экономически успешным странам, к красивым женщинам или еще чем-то. Это, в принципе, ресентимент хорошо достаточно разобран, о том много чего написано. Любая идеология, она всего обязательно, любая сильная идеология обязательно в себе его содержит. То есть должно быть какое-то очень сильное чувство там, ненависти к неверным, ненависти к тем или иным. Конечно, то, что пережил Запад, вот как этот откат христианства, это была волна ресентимента в форме ресентимента римского плебса. И христианство распространилось и разрушило Рим точно так же, как сейчас радикальные левые идеологии распространяются в рамках Большого Запада. И психический процесс, который стоит за ними, он все тот же. Это безусловный ресентимент. Это не... Как если мы посмотрим на активистов Black Lives Matter, понятное дело, что это черные расисты, которым руководит ненависть просто к тому, ненависть к цивилизации, которую называют белые привилегии. Сама цивилизация становится, ну, как она, наука, прогресс, все ее завоевания, они становятся белыми привилегиями, и они должны быть разрушены. То есть там полно всяких выступлений, кто, может быть, звучал о том, что нужно создать отдельную свою науку, инклюзивную, там, черную и так далее. То есть там такое количество бреда генерируется, что, ну, над этим много об этом сказано. Второй процесс, фундаментальный, в общем, процесс, который еще открыл Фрейд, это рационализация. Оно более существенно, потому что оно свойственно всем уже без исключения. Потому что если ресентимент он нам всем свойственен, но умные люди умеют его контролировать и не давать им владеть собой, то рационализация – это некий базовый процесс, от которого мы точно не свободны, и надо очень пристально следить, как твои взгляды, твои пожелания не превращались в нее. Да? Что это такое? Это когда ты рационализируешь свое ну, просто положение в рамках реальности. Когда что-то случается, и для того, чтобы адаптироваться к случившимся изменениям во внешней среде, ты начинаешь делать некую подводку к тому, что вот так все и должно было быть, что это было там неизбежно. Как правило, в рамках любых политических взглядов рационализация проходит как... осознание своего положения в пищевой цепи, распределение вот этих издержек производства благ. То есть, как бы это так более точно объяснить, если ты представитель высшего класса, то ты рационализируешь то, что ты оказался на самом верху, очень часто свойственно милиции мировоззрением, что так и должно было быть. То есть возникает там идеология избранничества, что это не является рандомным набором там событий, что, не знаю, там папа твой случайно выиграл на бирже что-то, и вот теперь ты сидишь с золотой ложкой во рту. Тебе кажется, что ты избран. Элиты любят символизм. Элиты поэтому часто обращаются к астрологии, то есть к высшим каким-то знакам. Это не что иное, как рационализация. Рационализация низших классов, она, соответственно, проходит о том, что, таким образом, что ну, все вокруг на самом деле бедные и простые. Да? Или о том, что вот все так и должны жить. Да, там кто-то с другом бесится с жиру. И ты, например, начинаешь говорить, что вот капитализм плох. То есть, да, когда ты находишься где-то внизу, там, этой пищевой цепи пирамидальной, начинаешь масштабировать то, что вот ты, допустим, родился в бедной семье, критикой всего общества, что дело там не в том, что твои родители там принимали какие-то неправильные решения, а оказывается, все мироздание стоит неправильно, все не так. И это на самом деле разновидность рационализации, да, то есть вот и мы в каком-то... В чем опасность этих вещей? В том, что они очень деструктивны, потому что за ними не стоит ничего. Человек вместо того, чтобы направить взгляд на себя и пересчитать бревна в своих глазах и заняться на самом деле повышением собственной конкурентоспособности, собственно, если ты родился слабым, ты должен стать сильным, там, или подчиниться, или умереть, а не рационализировать собственную слабость, переводя там в культ виктимности. И то, что ты жертва, как бы укрепляться в этой позиции жертвы и того, что тебе все должны. Да? То, чем сейчас занимается массовая левая идеология, виктимизируя разные слои общества. Начинали они с пролетариев, потом перешли на женщин, теперь они как бы перешли уже на цветные меньшинства, на сексуальные меньшинства. То есть вот эта вот бесконечная эмансипаторная логика, она происходит. А так же, как... Ну, допустим, разберем вот пару кейсов наглядных. Это вот марксизм и феминизм. Да, вот еще важно, что сказать про либидо я, перед тем, как перейдем к марксизму и феминизму, что, как говорится, в любви и на войне все средства хороши. И, на мой взгляд, человек не может делать нейтральных рациональных высказываний в сфере политики и секса. Потому что в сфере политики мы обязательно будем детерминированы собственным классовым, расовым и другими происхождениями, они обязательно будут корректировать нашу оптику. Это неизбежно. Никто не может от этого освободиться до конца. Да, потому что, вот если, допустим, взять там, нас с тобой, Артем, ну, мы там, грубо говоря, простые парни с рабочей окраины столицы. Нам, наверное, кажется, что над нами... Ну, условно, нам кажется, что над нами есть там большое количество богатых людей, незаслуженно получивших свое богатство и так далее, и так далее. То есть пирамида на самом деле еще высоко вверх. Они должны вызывать, наверное, у нас ресентимент, зависть. Мы, естественно, ей не поддаемся. Но если так подумать, внизу нас на пирамиде находится еще огромное количество людей там, в регионах, каких-то несчастных пролетариев, просто больных людей, гастарбайтеров, выполняющих какую-то грязную работу за гроши. Потому что эта пирамида, она очень высока. Второе, почему нельзя делать в рамках секса, потому что, и это вот уже совсем такая фундаментальная история, потому что именно через либидо, как точно это описано у Батая, мы сталкиваемся с сверхчеловеческим принципом материи, свободного от всякого идеализма, да, любовь зла, полюбишь и козла. Именно вот когда происходит пубертатная революция, собственно, включение всех этих либидинальных машин желания, мы сталкиваемся с тем, что, окажется, мы не свободны. Я думаю, многие переживали сильную влюбленность, совершенно необоснованную, посредственным людям. Когда ты буквально не можешь понять, что руководит с тобой. Это и есть, что у материи как своя судьба. Поэтому, когда люди претендуют на то, что они могут делать какие-то нейтральные, четкие высказывания в области, где включено либидо и политика, это заблуждение. Мы поэтому и находимся сейчас в мире так называемых идентичностей. Если ты белый гетеросексуальный мужчина, вот ты и можешь только высказываться от имени белых гетеросексуальных мужчин там из среднего класса. Если ты кто-то другой, ты имеешь право высказываться только от кто-то, ну, от их имени. То есть взять и делегировать на себя там, высказывания, как сказать, не знаю, там, за транс-активистов, за ЛГБТ-активистов, не являясь им, невозможно. Хотя на самом деле ты не скажешь ничего такого, чего бы не сказали они, если бы тебе нужно было, например, адвокатировать это движение. Да, я, может быть, немножко спутанно говорю, но потому что это непроработанная тематика. Она является некой суммой моих интуиций, которых я наблюдаю. И вот хороший кейс – это марксизм и феминизм. Потому что марксизм – это доказывает, почему люди не могут делать нейтральных высказываний в сфере политики, а феминизм в сфере секса. Вот, в принципе, по критике феминизма посвящен был целый прямой эфир на Space Morgue вместе со Ставровским. Там это очень хорошо и детально разобрано. Ну, про марксизм мы уже говорили, вот я сейчас зайду к феминизму, да. Феминизм современный является именно вот классической такой по Ницше победой рабов в сфере морали. И он просто пронизан рационализацией и ресентиментом. Ресентиментом по отношению к красивым женщинам с высокой степенью, что называется, секс-апил, и рационализацией там, собственного там, тела, да, там, через бодипозитивизм. Как я, собственно, утверждаю, продолжаю утверждать, что главный враг феминизма, конечно же, не патриархат, а красивые женщины. Потому что ну, буквально в истории феминизма есть даже там, знаешь, у них были разные поколения, и там даже были там поколения там, страшные феминистки и так далее. То есть, если мы
волны
проведем...
феминизма.
Да, волны, да. То есть, если мы проведем анализ, безусловно, так нельзя высказать это никому в лицо. Это нарушение всех мыслимых этических вещей, но... Если мы проведем просто анализ внешних данных феминистских активистов, то мы поймем, что это женщины, я не хочу сказать, что они уродины или еще что-то, но это женщины явно не сильно конкурентоспособные в рамках полового отбора, сексуальной привлекательности. И здесь, конечно же, они тоже сталкиваются со слепой материей. Кто-то выиграл в генетической лотерею, кто-то нет. Однако же современная цивилизация позволяет с помощью стиля, интеллекта, одежды корректировать, ну, практически большую часть внешности, кроме каких-то откровенно врожденных уродств. Так вот, феминизм полностью базируется на ресентименте и рационализации. И посмотрите, как точно это совпадает с некоторыми приемами марксизма. Если в марксизме рабочий не голосует за коммунистов, то объясняется это так, что он не может иметь свободной воли. Он, безусловно, полностью зазомбирован буржуазной пропагандой и отравлен. Надо просто его просветить, и тогда он точно проголосует за коммунистов. Как и женщина, которая не поддерживает активно феминистку, является просто патриархатным конструктом, который просто, ну, как бы заблуждается, и наше дело ее просветить. Уже феминистки лишают женщин свободы воли. Они пытаются говорить от имени всех женщин, как и марксисты пытаются говорить от имени всех рабочих, собственно, подменяя их субъектность. Критика марксизма хорошо разработана Людвигом фон Мизесом. Там очень хорошо показано именно на таких точных примерах, поскольку сам Маркс и Энгельс никакого отношения к пролетариату не имели, и как они на самом деле презирали все низшие классы, от имени которого говорили. Так же, как и феминистки. В большинстве случаев являются, ну, активные феминистки, они просто лесбиянки. Да? То есть это, ну, рационализация гомосексуализма и ненависти к мужчинам. И вот эти две идеологии, они на самом деле сейчас слились воедино и представляют из себя, ну, такую некую большую токсичную свалку на Западе, объединенную, ну, такой образ такого современного там культурного, культурного марксизма. Но я не хотел это именно покритиковать, а хотел обратить внимание, что если вы возьмете каждую идеологию, можете такое упражнение сделать, то вы обязательно в ней найдете рационализацию и ресентимент. Обязательно. Просто вот эти две крайности, они очень бросаются. И феминизм, поскольку он абсолютно токсичен и занимает сейчас огромное количество информационного пространства, просто проведите этот анализ, и вы поймете, что феминистки постоянно выясняют между собой, как исламисты, кто более верный, кто неверный, и если ты как бы не радикальная феминистка, все, тебя уже как бы сразу обольют критикой другие фемки. Посмотрите, что происходит там в твиттер-сегменте и так далее. Проследите за этим. Я это говорю не... как это, не с кондачка взях, я просто и знаком даже со многими нашими ведущими современными феминистскими, поэтому говорю об этом, ну, просто по прямому опыту. Да, задача слабо взаимодействующей идеологии является освобождение от ресентимента и рационализации. Она не должна создавать жесткую этику и маркировать восприятие реальности. Она не может быть поставлена на службу бюрократического аппарата, бюрократического процесса, так как не дает обоснования власти просто чиновников. Потому что, если мы посмотрим на то, как устроены левые сообщества, они все пытаются косплеить революционную бюрократию. Вплоть до того, что там буквально есть распределение, ну, там, ты будешь министром того, ты будешь министром этого. То есть, такая игровая форма. У них просто нет никакой другой модели. Только там революция, бюрократия, и они тогда установят уже жесткую этику сейф-спейсов, новый такой сейф-спейс ГУЛАГ, как и где нам надо вести. То есть феминистский партком, он все решит. И слабо взаимодействующая идеология должна стремиться к тождественности с чистым неврозом культуры и полному освобождению от репрессивных идеологических механизмов. Вот когда Артем говорит о людях, к которым наступает будущее, наступает слишком медленно, вот это и есть более-менее чистый невроз культуры. Эти люди, их нельзя назвать носителями идеологии трансгуманизма, потому что, безусловно, стать носителем идеологии можно только в юном возрасте. У тебя либо проходит этот важный импринтинг, этот эффект утенка, или не проходит. То есть нельзя там, грубо говоря, в 30 лет, даже в 25 уже лет тебя не может это все сильно пробить. Ты должен в молодости этим всем делом хорошенько зафиксироваться. И трансгуманизм, он именно стремится как раз отождествиться себя вот с этим чистым неврозом культуры, который мы все переживаем, да, и пытается освободиться вот от этих вот механизмов, которые мы навязываем. Трансгуманисты не выясняют между собой, кто там вот более верный трансгуманист или неверный. Он не, ну, как бы редко с пеной у рта бросается там на атаковать какие-то другие группы сообщества. Более того, даже достаточно мирно сосуществует, в общем-то, с носителями архаики и разных религиозных культов, что вот лично меня немножко раздражает, но в целом непонятно, почему так, потому что это слабо взаимодействующие идеологии. И попробуйте при какой-нибудь феминистке или канандовом старом марксисте сказать что-то такое, что не вписывается в их картину мировоззрения. Вы сразу о себе узнаете то, что вы фашист сам и прочие другие ругалки. Иными словами, вы узнаете о том, что вы неверный, вы не истинно верующий. Эти люди не слышат аргументы, они всегда зазомбированы. У них уже как бы есть ответы на все вопросы. С ними бесполезно вести общение. Почему? Именно потому, что в сфере политики и секса не может быть никаких аргументов. Вот возьмем последнюю, допустим, кампанию, кажется, президентскую Ксении Собчак. Вот если я специально анализировал с точки зрения пиара, как она отрабатывалась, следил там за Белковским и так далее, говорили совершенно правильные вещи. То есть я бы подписался, ну, под большей частью программы Ксении Собчак. Но, естественно, я никогда в жизни бы не отдал за нее своего голоса и призывал бы всех этого никогда не делать. Потому что в действительности эти программы ничего не значат. В действительности она там представитель коррумпированной элиты, которая будет говорить правильные слова, но важно только ее место в пищевой цепочке. Или почему тот же Навальный при всем глупости его и популизме его программ вызывает симпатию. Потому что он просто смелый мужчина, родом из военного городка, из простой русской семьи. И ему не нужно изгаляться и писать какие-то сложные программы. Я чувствую классовую близость с Навальным и не чувствую классовой близости с Собчак, хотя если я буду анализировать их программы в чистом отрыве, программа Собчак мне ближе, чем программа Навального, которая, на мой взгляд, слишком популистична. Ну, а в сфере секса это как бы то, что нас вообще касается, ну, просто напрямую. Здесь люди, как сказать, здесь люди, наверное, максимально не свободны в своих измышлениях, и надо наблюдать за собой, чтобы если вас что-то не устраивает в собственном теле, вы не начинали бодипозитивистскую рационализацию, которая, если изначально имеет в себе что-то хорошее, да, как, например, там, попытку дать отпор маркетинговой невротизации там, и излишней объективации женщин, когда бездарные рекламщики просто, не знаю, там, добавляют грудастую блондинку по поводу и без, и ты как бы просто женское тело, это универсальный аттрактор, особенно с рыжими волосами. Обратите на это внимание, что рыжих используют очень часто в рекламе, да. И ты обратишь обязательно внимание, а что уже там рекламирует интернет, связь, жилой комплекс или кроссовки, уже дело вторичное. Да, это нехорошо. Но и бодипозитив превращается просто в тот же самую победу рабов в сфере морали и отрицание просто концепции здоровья. Потому что концепция здоровья становится репрессивной, потому что всякие нормы отрицаются в рамках этих идеологий, потому что они говорят, ну эти нормы – это вот фашизм. То есть если вы просто там врач скажет, что у вас ожирение, продвинутый феминистка скажет, нет, это не ожирение, мое тело – мое дело, а ты просто фашист, врач, ты носитель там патриархатной культуры, которая в тебя проникла, да? И таких примеров много. Феминизм просто, он в этом плане очень удачный. Не для того, чтобы посмеяться над девчонками. Как я уже выступал в целом подкасте, я считаю, что именно женщины больше всего и страдают от феминизма. Потому что, ну, что говорить, понятное дело, что феминистки приписывают себе дело освобождения женщин, в то время как по-настоящему женщин освободили две мировые войны. Если бы их не было, процессы шли очень медленно. Вот как, например, в Швейцарии, в богатейшей стране Европы, женщины, если память не изменяет, она как раз сохраняла нейтралитет, получили равные права, и тут под давлением от Европы только в 70-х годах. И заметьте, на развитие швейцарской науки, техники и экономики отсутствие равноправия никак не влияло там до середины 20 века. И таких вещей, в общем-то, достаточно много. Досталось сейчас феминисткам, но можно обнаружить процессы рационализации сентимента и в таких модных современных идеологиях, как либертарианство или анкап. То есть очевидно, что основой здесь являются проблемы с социализацией у подростков. И здесь еще можно прибавить к ним психический инфантилизм, да, то есть вера в то, что, например, свободный рынок может регулировать сам себя. Хотя всем хорошо известно, что свободный рынок не в состоянии решить проблему утилизации мусора, не говоря уже о массе других проблем. И люди, они обязательно будут рационализировать те же либертарианцы, что тут не у них проблемы там с профессионализмом в стране общества, они вот на самом деле просто общество должно изменить все свои эволюционные стратегии, наработанные им за долгое время, под их дудку. Или, например, если взять научпоперов и просветителей. Если на них посмотреть как на разновидность религиозных организаций, то, безусловно, это организации, где просто научный метод выступает объектом религиозного культа. В этом плане очень хорошо известное выступление Вахштайна по этому поводу, и там, где он правильно... Там, где Панчин даже не смог выкупить просто вот эту критику со стороны социологии, да, и знаменитая вахштайновская обнижаль в ответ. Да, то есть... Философия и психоанализ – это формы знания с объяснительными моделями вне научного метода. И все, о чем я сейчас говорю, безусловно, не научно. И те же вот пресловутые научпоперы, они бы, конечно, бы, наверное, меня покритиковали, потому что это не вписывается в их догму. Вот, хотя, если мы, опять же, пошерстим научпоперов, то мы увидим, что это вот люди, у которых... ресентимент и рационализация выражены, скажем так, более витиевато, но и сама их основа, их, скажем так, личностей, она во многом тождественна тем же самым религиозным фанатикам, они просто подменяют определенным образом объекты, потому что у них есть некая только одна истинная наука, которая, как правило, редуцируется до биологии, хотя понятно, что, ну, Артем, ты можешь меня поправить, там можно редуцировать, какая там вот наука истинная, какая нет, понятно, что там гуманитарные науки самые слабые, потом идут естественные, потом там физика, математика, и, наверное, не знаю, там на топологии все заканчивается, да, но если вот так вот чисто редуцировать, и со самими этими рассуждениями кроется не что иное, как религиозное вот это вот мышление на предмет соответствия истине. Что-то есть. И здесь тот самый случай, когда метод победил науку. Ну да ладно. Важность второго философа подозрения, вот мы про Ницше много сказали, а важность Фрейда, она заключается именно в том, что он вскрыл вот эти все либидинальные механизмы, и для того, чтобы понять, о чем вся французская философия 20 века, вообще вся континентальная философия, кроме феноменологии, и надо держать в уме, что все это была рефлексия на открытие Фрейда. И в этом плане аналитики, они просто не понимают того, что обсуждается круг зачастую психоаналитических проблем, который, в принципе, не может быть в рамках аналитической философии, которая, безусловно, более научна и более подходит для нормальной работы в рамках университета. О чем, собственно, эта вся история? И Вот тут то, что важно для трансгуманистов. Воспользуемся тезисом о машине желаний из антиэдипа Делёза и Гватари. Вот то, как работает машина желания, все это очень хорошо у Лакана показано, весь этот инструментарий, как оно рождается из-за нехватки, вот точно так же рождается ваша воля к будущему. Оно рождается из нехватки. То есть вам чего-то не хватает здесь, сейчас, и вы волите приблизить это самое будущее. И именно производство вот этой вот нехватки будущего и воления к нему, оно работает точно так же, как модель психоаналитического производства желания. И именно здесь коренятся либидинальные механизмы, через которые заходит фетишизация техники. Вот так.